Всем привет, дорогие друзья! Вы снова на канале Деньги 24. Мы вышли из нашего небольшого отпуска и продолжаем работать. Наш традиционный дайджест. Меня зовут Константин Цыганков. Ну, поехали! Итак, эта неделя – главное событие. Естественно, мы не учитываем политические события, прилет Уиткоф, конфликт между Индией и Пакистаном. Давайте оставим все это за скобками. Именно экономическое событие – это решение Центрального банка по ключевой ставке. Ставка остается без изменений – 21% очко. И, в принципе, это все объясняется достаточно легко теми историями и факторами, с которыми мы подошли к этому решению ЦБ. Инфляция, смотрим данные по Росстату и Министерству экономического развития, 10,35. Мы с вами несколько раз, помните, перед отпуском говорили, что там потенциальная плата, верхушка была достигнута. Что у нас там было? У нас были колебания 10,12, 10,18, 10,2, 10,1, да? Поднялась в итоге инфляция до 10,35, 10,38. По сравнению с тем, что было, начиная с начала года, как она двигалась, сейчас движение очень медленное, все-таки может быть это уже верхушка. Однако смотрим на разбив, что здесь у нас происходит по отдельным категориям, и видим, пищевые продукты дорожают больше всего 12,64%, по услугам прирост на 12,6%. Аналитики ВТБ как раз на это обращают внимание. Текущие темпы инфляции существенно замедлились в первом квартале 2025 года. Однако темпы роста цен в наиболее устойчивых компонентах корзины, нерегулируемых услугах, остаются двузначными, что мы на цифрах и наблюдаем. Дальше. У нас сейчас начинаются майские праздники. Что обычно происходит в эти дни? Во-первых, все идут на шашлыки, то есть это затраты на мясо, на овощи, на хлебушек, лавашек, на мангалы, ну, в общем, на все, что с этим связано, да? Фактор под номером два, у кого денег чуть побольше, отправляются в различного рода путешествия. Кто поедет просто по России в ближайшие для себя области, кто поедет куда потеплее к воде, кто на дачу, кто вообще отправится на российский юг. Все это скачок инфляции, как ни крути. Поэтому сейчас вот перед ним, перед тем, как все пойдет вверх, снижать ставку, ну, это такое себе решение. И потенциальный такой скачок цен будет продолжаться, получается, до середины мая. Вот здесь это, получается, такой сезонный фактор будет играть. Майская инфляция явно будет отличаться, явно будет выше, чем то, что сейчас было. Но, повторяю, на мой взгляд, это потенциально будет именно сезонным скачком, а не устоявшейся тенденцией. Дальше. Смотрим на данные по ожидаемой и наблюдаемой населением инфляции. Тут, как пошутил мой шеф-редактор, кажется, население сошло с ума, потому что некая биполярка. Смотрите, наблюдаемая в апреле инфляция, то есть то, как мы ее ощущаем, это не официальные данные ЦБ, а наши личные наблюдения, снизилась с 16,5 до 15,9. То есть население, опрошенное ФОМ, считает, что темпы роста цен несколько замедлились. При этом выросла ожидаемая инфляция, которая будет в течение года. До отметки 13,1 была 12,9. И причем там серьезный дисбаланс еще по инфляционным наблюдениям у тех, у кого есть сбережения и у кого нет сбережения. Обычно как? У кого сбережений нет, всегда видят, что инфляция самая существенная, и прогнозы по этой инфляции, что, мол, все будет еще сильнее дорожать. У тех, у кого сбережения, все гораздо проще. Сейчас там полный дисбаланс. То есть те, у кого нет сбережений, чувствуют, что цены снизились, и не ожидают их роста в дальнейшем. И наоборот, с теми, у кого есть сбережения. То есть вот это реально в такой выборке я это вижу впервые. Поэтому здесь надо ждать новых майских данных и опять-таки мониторить их и изучать, учитывая реальные данные по инфляции, которые по маю будут опубликованы. Реально достаточно интересная динамика. Дальше еще один момент. Денежный агрегатор М2. Напомню, у нас Центробанк, как мы много раз говорили, угорает именно по денежной массе. То есть они считают, что путем высокой ключевой ставки и замедлением кредитования будет уменьшаться именно денежная масса в стране, которая, по мнению ЦБ, является ключевым монетарным фактором инфляции. Соответственно, напомню, это наличные деньги в обращении вне банков, средства на счетах и на депозитах. Так вот, здесь последние данные, сокращение на 0,8%, до отметки 116,8 триллиона рублей. А объем наличных в обращении с начала 2025 года упал более чем на триллион рублей, до 17,4 триллиона. Рекордное снижение за 3 года. Ну, естественный вывод, потому что все это перетекает на банковские вклады и на счета, учитывая достаточно высокие ставки. Кстати, о ставках. Вот как раз накануне решения ЦБ 7 из 10 крупнейших банков снизили ставки по вкладам с начала апреля. апреля. Средняя доходность на срок от 3 месяцев до года сейчас близка к 19%. Данные по финуслугам это, разумеется, подтверждают. И кто-то уже из участников рынка поспешил сказать, мол, вот смотрите, это как раз-таки сигнал, что ЦБ в апреле начнет снижать ключевую ставку. Я с этим категорически не согласен и считаю, что это прицел на будущее. То есть все-таки банки, анализируя текущую динамику снижения того же самого агрегата М2, видя то, как замедляются темпы роста инфляции, они предполагают, что с прицелом на 3-6 месяцев ставка все-таки будет снижаться. Глава ВТБ Костин отметил, что, скорее всего, ставка к концу года будет 19%, то есть это будет от 2, получается, до 4 снижений в зависимости от лага. Там 50 базисных пунктов, 100 базисных пунктов, да? Ну вот не меньше, чем 19 будет на конец года. То есть это еще достаточно длинный период. Поэтому в ожидании вот этого решения, ориентируясь на потенциальное смягчение, банки уже перешли к этому процессу по снижению ставки. Но ключ остается неизменным – 21%. И, опять-таки, повторяю, здесь самое интересное будет ждать нас в мае. Как будет вот этот сезонный фактор играть? Теперь давайте поговорим немножко о валюте, и начнем мы с американской валюты. Значит, Reuters сообщает нам, что американская валюта на этой неделе упала до самого низкого уровня за последние 3 года, как и уверенность инвесторов в экономике США. Ну, здесь сразу такой небольшой реверанс, то, что Трамп пришел и начал, ну, устраивать полный беспредел. Это понятное дело. Пришествие Трампа вызвало бурление. И кто-то из бизнесменов даже, кто-то из определенно настроенных людей считает, что он поступает правильно, потому что у него такой здоровый американский национализм, экономический. Ломает все эти устоявшиеся шаблоны, считает, что вот это все старперство должно уйти куда-то подальше, все должно работать совершенно иначе. Другие же уверены, что Трамп сошел с ума и нельзя ломать институты, которые выстраивались долгие десятилетия, если не столетия. Вот это сейчас схватка происходит. И у тех, и у других, извините за прямоту, на кармане есть пресса. Соответственно, на эту прессу происходит давление. Традиционные демократы, республиканцы и просто кто больше платит и кто больше лоббирует. Соответственно, Reuters вот конкретно говорит, что действия Трампа плохие для американской экономики. Это снижение уверенности инвесторов, во-первых, во-вторых, падение американской валюты. Смотрите, здесь ключевым фактором стали нападки Трампа на председателя Федрезерва Пауэлла. Он в своих постах там называл его и неудачником, и кричал, что снижай уже, наконец-то, ключевую ставку ФРС. И там были намеки, что, мол, его надо менять. Но здесь прикол. ФРС – независимый институт, согласно американским законам, и президент не может никаким образом уволить господина Пауэлла. То есть, наверное, может, если так вообще вздуматься, какими-то определенными инициативами, действиями, которые можно провести через Конгресс и что-нибудь еще. Но это будет нонсенс. Поэтому здесь, естественно, все подумали, все это восприняли как нападки на демократию. И начались бурления. Соответственно, Трамп несколько отыграл назад, и все-таки речь о никаком увольнении не идет. Мол, Конституцию я уважаю. Законы я понимаю, но вы должны понять, что он сам вам во многом виноват и сам должен принять решение и уйти. Там примерно так это пытались скостить. Но что касается американского доллара, то это правда, хотя несколько такая приукрашенная. Смотрите, есть такой индикатор DXY. Это отношение доллара к корзине иностранных валют. В эту корзину входят евро, британский фунт, английская иена, швейцарский франк, шведская крона и канадский доллар. Соответственно, вот данный индикатор DXY опустился до отметки 97,923. Это самый низкий уровень с марта 2022 года. Однако, если посмотреть график внимательно, это был именно тиковый сигнал. То есть вот тикнули и обратно отскочили. Он все так же сейчас находится на уровне 98, даже ближе к 99. Но в моменте инвесторы действительно вот именно так воспринимали американскую валюту, из чего раздулась вот такая достаточно серьезная статья. Теперь давайте от американской валюты переключимся к российской. Вообще многие говорят, что именно слабость доллара – это одна из причин укрепления российского рубля. Мне сложно с этим согласиться, потому что мы много раз говорили, российская валюта выведена из системы. То есть курс российской валюты определяется на межбанке путем реального спроса и предложения. Участие спекулянтов и других таких глобальных инвесторов, которые делают ставки на активы внутри страны и для этого покупают местную валюту, сейчас это очень ограничено. Теперь давайте посмотрим на такую экономическую обоснованность укрепления рубля. ЦБ опубликовал данные по импорту и экспорту. Смотрите. Импорт в Россию в первом квартале минус 22% падения. был импорт 84 ярда, сократился до 64,9 ярдов. Там было сообщение, что вообще китайский импорт в Россию упал до минимальных значений за многие годы, по-моему, с начала специальной военной операции. Что касается экспорта из РФ, то здесь падение на 15% в квартальном соотношении. Был 115,7, стал 97,5. Однако при этом сальдо счета текущих операций платежного баланса, оно включает в себя и услуги, и торговлю, 19,8 ярда против 13,5 в прошлом квартале. То есть как раз-таки с точки зрения спроса и предложения долларов в страну, иностранной валюты, неправильно сказал, иностранной валюты от экспорта в страну приходит больше, чем мы тратим на импорт. Это и балансирует курс рубля, способствует его укреплению. Но здесь тоже можно поспорить с этим утверждением, если посмотреть на разбивку по валютам, которую регулярно публикует Центробанк. Последние данные, они касаются февраля, и там получается, что доля иностранной валюты недружественных стран, это доллар и евро, снижается, она меньше 20%, там порядка 16%, если я ничего не путаю, точную цифру вы сейчас можете видеть на экране. Она снижается. И тут два варианта. Либо это работает через кросс-курс, да, либо все-таки, то есть первый вариант, это кросс-курс, который способствует этому снижению. Я вот больше всего верю именно в эту историю. Либо это действительно вот эти деньги нерезидентов и спекулятивная составляющая, да, либо все-таки правительственные действия, включая действия Центрального банка для снижения инфляции. Потому что в своих заявлениях и Заботкин, и Ганган, и Набиуллина упоминали, что укрепление валюты способствует ослаблению инфляции. Так что, возможно, они жертвуют сейчас вот этой историей с доходами российского бюджета, которые уменьшаются из-за сильного рубля, да, для того, чтобы сбалансировать инфляцию. Ну, по крайней мере, есть в этом такое мое предположение. Давайте смотреть, как эта ситуация будет развиваться дальше. Немножко о печальном, дорогие друзья. Смотрите, компания АТК Плюс опубликовала не самую приятную информацию. В прошлом году доля иностранных станков, которые российские компании закупали для производства, составила 98,3%. Мы приобрели 693 тысячи станков. Это меньше, чем рекорд 2023 года, тогда был куплен 1 000 000 станков. При этом есть и собственное производство. За 5 лет, с 2020 по 2024 год, оно выросло более чем вдвое. Однако было 5300, стало всего лишь 11360 штук. Откуда к нам идут станки? 71% станков китайские, закуплены они примерно на, ну, 1,5 ярда, плюс-минус больше. Тайвань 7%, кстати, напоминаю, Тайвань — это Китай. Соответственно, Япония 4%, ну и так дальше по мелочи. Ну, здесь история простая, мы много раз говорили. Об этом писали еще, господи, Маркс, Ленин и вот эти вот все. Можно как угодно к ним относиться, но идею-то они вкладывали правильно, что средства производства, это и рабочие, средства производства, рабочие, рента, земля, это вот базовые такие основы в экономике, которая должна производить какой-то конечный продукт с повышенной добавленной стоимостью. Нам для этого нужны станки. Мы развиваем импортозамещение, и у нас многие товары сделаны в России, сделаны в Москве. Есть и высокотехнологичные, это и оптика, и электроника, и платы, и много чего еще. Но средства производства все еще остаются иностранными. И о глобальном импортозамещении, о глобальном выходе на экономику нового уровня, которая производит что-то действительно высокотехнологичное, не имея средств производства, а именно станков, говорить пока не приходится. И вот вам печальный вывод, который я нашел в парламентской газете. Возможно, вы видели эту историю в течение недели. Сортировочные центры Почты России работают в ручном режиме в несколько смен. То есть на почте у нас все делается сейчас ручками, особенно в региональных отделениях. Письма отправления в рамках одного региона доходят месяцами. Почему? Западные санкции значительно осложнили работу зарубежного логистического оборудования. Наша российская почта – зарубежное логистическое оборудование. Одна только модернизация сельских отделений обойдется в 100 миллиардов рублей при существующем финансировании. 228 лет. То есть, чтобы просто, вот, если прямо сейчас выделить 100 ярдов и начать ремонтировать все отделения Почты России по всей стране, 228 лет для того, чтобы их привести на текущий момент в адекватное состояние. А что будет с миром через 228 лет, ну, сами понимаете. Вот такая вот печальная история, связанная с тем, что где-то когда-то мы что-то прокутили. И прокутили очень неправильно. Вот теперь пожимаем эти плоды и в ускоренном режиме пытаемся хотя бы что-то наверстать. Теперь давайте поговорим немножко о прогнозах. Соответственно, Международный валютный фонд улучшил свой прогноз по России. Был рост ВВП 1,4%, пересмотрен в сторону повышения 1,5% рост ВВП. Однако на 2026 год они его снизили. Был, соответственно, 1,2%, стал 0,9%. То есть на текущий момент они оценивают, что все достаточно неплохо и позитивно. Они чувствуют замедление экономики, но скажется оно исключительно в следующем году. Начнет сказываться. Причины. Замедление частного потребления из-за высоких цен, потребление будет уменьшаться. Объем инвестиций на фоне снижения напряженности на рынке труда будет замедляться, то есть вкладываться деньги перестают из-за высокой ключевой ставки в том числе, и замедление роста заработных плат. То есть таких темпов роста зарплаты, которые были в 2023 и в 2024 году, уже не будет. Все понятно, ресурс исчерпан. Вот вам и начало замедления экономического роста. При этом они прогнозируют инфляцию в 2025 году на уровне 9,3%, то есть вот в этом году, а в следующем году они ожидают снижение до уровня 5,5%. То есть даже МВФ верит, что инфляцию в России удастся победить путем высокой ключевой ставки. Но здесь тоже нюанс. МВФ это те еще монетаристы, как и наш СБ, поэтому они просто видят эту ставку 21% и думают, что ее можно победить, и не обладают всей полнотой информации о российской экономике, потому что многие институты отсюда ушли. Продолжаем. По мировой экономике при этом они сокращают свои прогнозы. Был прогноз 3,3% в этом году, снизился до 2,8%. Догадайтесь, что у нас за причина. Разумеется, его пошлины, которые он собирается вводить, ответные меры других стран. Причем у нас как, по большому счету, Трамп ввел свои пошлины, и очень быстро, ну, кстати, много у нас в комментариях было дискуссий на этот счет, что, мол, да ты недооцениваешь Европу, да они сейчас то, да они сейчас все. Нет, соответственно, на поклон уже быстренько в Белый дом прибежали. Другие комментарии писали, ну вот, смотри, он типа на 90 дней отложил это решение, потому что он немножко испугался. Нет, он просто отложил это, показав, что типа я могу, вы хотите вот так? К нему уже на поклон прибежали люди. Он отложил это решение и вступил с ними в переговоры, чтобы make a deal. Вот любит он making a deal, да? Вот он пытается это сделать. Причем, опять-таки, повторяю, как он там это говорил? You don't have cards. Вот Европа don't have cards. Трамп have cards. Поэтому я думаю, что его стратегия оправдана. Единственный, кто по-взрослому врубил ответку, это Китай. То, что США наехали, Китай ответил. Потому что Китай взрослые пацаны, их на понт брать не надо. Сейчас, правда, тоже уже и от Трампа слышны послабления. То, что мы можем кое-что отменить, если Китай с нами договорится. Трамп уважает силу, реально уважает силу, он уважает тех, кто может ответить. Поэтому он увидел, Китай отвечает, окей, можно разговаривать по-взрослому, как мужчинами. Не как вот с этими Европа, которых он за людей-то не считает, а как с нормальными, уважаемыми людьми. Китай тоже в своей манере сначала там им самолетки отдавал, теперь говорит о послаблениях в плане кое-каких там медицинских изделий и кое-чего еще. Поэтому здесь будут переговоры, но в общем и целом это шоковая терапия для экономики, поэтому МВФ не понимает, как с этим работать. Слом устоявшихся институтов, о чем мы говорили, поэтому снижает прогнозы по росту экономики. Неопределенность в отношении торговой политики достигла беспрецедентного уровня, сообщает МВФ. Я цитирую главного экономиста Пьера Оливье Гуринша. Дальнейшая эскалация торговой войны еще больше замедлит рост, создаст дополнительную волатильность на финансовом рынке и ужесточит финансовые условия. Ну, то есть МВФ выступает полностью против Трампа. То есть они говорят, либерализация всей торговли, нельзя вот этим вот заниматься, мир единый, бла-бла-бла-бла-бла, вот это вся системная политическая чушь. Соответственно, не готовы, не умеют и не знают, как с этим работать, потому что слишком плотно держатся за свои кресла. Посмотрим, как это будет развиваться дальше. Еще одни прогнозы идут от Международного энергетического агентства. Они уже напрямую касаются нас, потому что они связаны с нефтью. Соответственно, глава МЭА Фатих Бироль в интервью Bloomberg сообщил, что цены на нефть могут продолжить падение в этом году. Объем новой добычи растет, спрос сдерживается замедлением роста экономики Китая. Если не будет других сюрпризов, мы можем ожидать, что цены на нефть будут испытывать дальнейшее понижательное движение. Что за сюрпризы он имеет в виду? Опять-таки Трампа и Иран. Не надо сбрасывать Иран со счетов, потому что здесь тоже может быть сделка. Как ни крути, Трамп пытается достучаться, договориться, чтобы иранская нефть тоже была на рынке для снижения цены, в том числе для снижения цены на бензин. Потому что Трамп может делать многое. Многие товары в США из-за его торговых тарифных войн могут начать дорожать. Но если он снизит цены на бензин, я вас уверяю, огромная часть американцев воспримет это позитивно и забудет многое другое. Это просто исторически сложившийся факт. Американцы чувствительны к ценам на бензин. Снизишь их за счет появления на рынке дополнительных объемов нефти и снижения цены на энергоносители, получишь определенного рода дивиденды. Вот такая вот история. Но для нас, разумеется, это негативный фактор, потому что это снижение доходов бюджета. Вот об этом как раз давайте отдельно и поговорим. Здесь у нас прогнозы Минэка, дорогие друзья. Соответственно, были опубликованы на 2025-2026 года. Курс рубля в среднем в 2025 году составит 94,3. Прогноз от Минэка. Снизили они курс. То есть, по их мнению, рубль будет крепче. Прошлый прогноз был 96,5. В сентябре они его публиковали. Видите, все-таки Минэкономразвитие не верит в крепкий рубль. Они считают, что его средний курс продолжит все-таки ослабление. Дальше. Причина. Снижение цен на нашу русскую нефть было в сентябре заложено $69,7 за баррель. Теперь они считают, что средняя цена будет $56 за баррель. Существенно ниже 60, а самое, это даже ниже этого пресловутого потолка нефти, о котором говорили. То есть Минэк учитывает и тарифные и торговые войны, и санкции, которые реально осложнили движение цен на нефть, и, в принципе, ситуацию с замедлением мировой экономики, которая сложилась. Дальше. При этом экономику они оценивают все еще позитивно. Их прогноз лучше, чем у МВФ, рост на 2,5% в этом году, и ожидают инфляцию больше, чем планировали ранее. Ожидали 4,5. Сейчас приехали. Будет 7,6. Средняя по году. Дай бог, что будет 7,6, конечно, но опять-таки я в это не верю. Здесь какая логика всех этих новых дополнительных прогнозов? Смотрите. Если стоимость энергоносителей будет меньше, а она сейчас меньше, чем заложено в бюджете, меньше, чем прогнозировалось Минэкономразвитие, то российский бюджет получит меньше денег, собирая налоги с нефтянки. Соответственно, Минфин будет пытаться залатать эту дыру недополученных денег. Соответственно, чем? Увеличивая дефицит бюджета в среднем на 2,2 триллиона рублей по расчетам участников рынка. То есть был заверстан у нас, получается, дефицит 1,2 триллиона, может стать 3,4 триллиона, да? Откуда вести мы денежку? Из фонда национального благосостояния. То есть изначально на этот год был план пополнить его на 1,82 триллиона рублей, а теперь, скорее всего, до триллиона оттуда дополнительно, к сожалению, изымут. Здесь дальше следует учитывать несколько интересных моментов. Нефть так дешево не стоила для индустрии со времен ковида, друзья. В 2020 году среднегодовая цена была 41,7. Но времена были другие, тогда весь мир находился в полном ковиде. Сейчас это снижение цен, оно вызвано, повторяюсь, и торговыми войнами, и санкциями, и много чем еще. Дальше. Тарифная война, она все-таки может вернуть проблемы в мировую экономику. Трамп хочет, чтобы проблемы были у всех, кроме него, но проблемы коснутся и его в том числе, потенциально. Но со стороны готовятся к этой войне. Дальше. Текущая цена нефти, вот ключевое, ниже цены отсечения для ФНБ – $60. И это, в первую очередь, тревожно для рубля. Потому что, чтобы поиметь дополнительный доход, рубль нужно что? Правильно, ослабить. Вот, возможно, на это и намекает, опять-таки, Минэкономразвитие. Именно поэтому рубль будет ослабляться. Но когда, мы тоже в прошлом году и в этом году много раз об этом говорили. Когда это произойдет, пока непонятно, но все-таки прям витает эта идея в воздухе. Дальше. Вот предварительная оценка Минфина на первый квартал. Наши нефтегазовые доходы уже снижаются. 2,6 триллиона, снижение практически на 10% в годовом соотношении. То есть вот они все следствия и санкций, и крепкого рубля, дорогие друзья. Теперь напомню про наше самое бюджетное правило, про эти $60. Все излишки от нефтяных доходов, соответственно, при цене выше отсечки в $60 направляются в фонд национального благосостояния. Нефть стоит выше $60, все доп. Доходы благодаря налогам, которые получаются, все, наша общая кубышечка. Там есть ликвидные активы, соответственно, то, что можно очень быстро превратить в денежку, да, непосредственно и сама денежка, и менее ликвидные активы – это истории с вложениями денег ФНБ в различного рода проекты и истории. Если цена опускается ниже $60 за баррель и бюджет недополучает денег, то ФНБ начинает тратить накопления, чтобы компенсировать выпадающие доходы. Ликвидная часть ФНБ на 1 марта 3,4 триллиона рублей. Достаточно минимальное значение, мы об этом говорили пару дайджестов назад. И в этом году кубышку придется, судя по всему, активно тратить. И вот мы подходим как раз ко второй, наверное, самой интересной истории этой недели. Это выступление главы Минфина Антона Германовича Силуанова на... как там, комиссии, круглый стол, в общем, на ковре у Мишустина, давайте так это выразим. Сначала была такая достаточно большая программная часть, посвященная тому, что у нас стальные, что у нас все хорошо в экономике, что вообще все пучком, пацаны, и, ну, много чего было сказано. Опять-таки, маленький офф-топ. На тему того, что вот все хорошо, заявляют чиновники и так далее. Ну, мне, наверное, сейчас многие из регионов меня не сильно поймут, но вот я всю эту неделю снимал очень много различных материалов для специальных репортажей по своей основной работе. Посетил и Сити, из конца в конец просто все обошли, и Патрики все перегуляли, переснимали, и Арбат, и Центр, вообще все. Вот везде были летние кафешки, красивые женщины, вот это вот все. Знаете, если вот так вот смотреть, кажется, что в принципе проблем в стране не существует, да и в мире не существует. У каждого второго, ну вот это Москва, это Центр, я понимаю, у каждого второго этот 16-й Pro iPhone. Я вообще себя вот со своей китайской аппаратурой, я себя там бомжом чувствовал. У меня такое ощущение, что на меня даже смотрели, что типа, фу, кто его сюда пустил, дамы и господа? У меня реально было такое ощущение. И когда ты слушаешь, что Силуанов докладывает, что проблем нет, вот у меня одно с другим бьется, да? И это, эти картины мира совпадают. Ну вот он, значит, прочитал эту программную речь и потом перешел к главному вопросу. Смотрите. Он заявил, что сейчас главный риск, я вот цитирую просто с сокращениями его речь, это разворачивание торговых войн, опять ссылка на Трампа, и снижение экспортных возможностей России. Вот оно ключевое. Здесь два аспекта. Это, во-первых, санкционная история, разумеется. И вторая, то, что вот из этих тарифных ставок тоже непонятно, с кем и как торговать. Это важно. Мы снизили зависимость от нефти и газа. Факт. В структуре доходов бюджета это теперь только 25%. Но все-таки это 25%. Было 50%, но стало 25%. То есть 75% доходов бюджета обеспечено чем-то, что работает внутри России. Но это тоже такое вот... Ну, имеется в виду налоги от продажи нефти и газа. А сколько налогов мы получаем от работников, физических лиц, работающих в секторе нефти и газа? Сколько предприятий обслуживают секторы нефти и газа? Да? Так что там на самом деле цифра несколько отличается. Но все же. Бюджетное правило вот определяет $60 за баррель. Как раз таки цена отсечки для пополнения ФНБ. Но, вероятно, это уже не отвечает вызовам времени. Задача настроить бюджетное правило для минимизации внешних рисков. Ликвидные активы ФНБ нужно довести до уровня трехлетнего финансирования расходных обязательств, бла-бла-бла-бла-бла, залог устойчивости, бла-бла-бла. Суть в том, перевожу на русский язык. Ребят, денежки начинают заканчиваться. Вот по сути он сказал именно это. Мы уже залезли и конкретно тратим кубышку. То есть мы были к чему-то готовы, к чему-то мы не были готовы, приспособились, вот как бы работаем, но даже вот это сейчас уже перебор. Харе, пацаны. Силуанов прям практически это прямым текстом говорит, только экономическим языком. Нам сейчас нужно вот это вот пересмотреть, первый вариант, да, или второй вариант заканчивать тратить деньги. Если пересматривается цена отсечения, допустим, она опускается до $50, это примерно сокращение расходов бюджета на 1% ВВП в год. При этом это не сокращение самих расходов, просто их не будут индексировать. То есть вот, скажем, выделено там, 100 ярдов на какой-то проект, повторяю, да? По ходу дела там разрастается, что-то дорожает, и там пересчитали люди, пришли подрядчики и говорят, тут это не 100 ярдов стоит, а 130, пацаны, надо еще 30-ку выделить. Во, 30-ки нет, никакой индексации. 100 ярдов, укладывайтесь, но мы не можем уложиться. Как угодно, сокращайте объем, сокращайте качество, но вы должны уложиться. Вот что, возможно, потенциально предстоит. И это будет дополнительная покупка валюты на рынке и ослабление курса рубля, к чему мы опять-таки приходим. То есть я понимаю все ваши чувства, когда рубль укрепляется, и можно и купить валютки, и, может быть, куда-нибудь съездить, и купить импортную продукцию несколько дешевле. Да? Я понимаю ваше возмущение, когда рубль снова улетает куда-то в небеса, и все начинает дрожать. Да? Но вот на текущий момент, повторяюсь, вот для экономики России крепкий рубль сейчас это скорее плохо, нежели чем хорошо. Мы в очередной раз приходим к этому выводу. Это не мое там личное мнение, да, это не моя там провластная какая-то позиция, это просто объективный факт, дорогие друзья. Что вы сами об этом думаете? Будет ли пересмотр цены отсечения? Как вы думаете, докуда его доведут? Да и вообще, что вы думаете о тех событиях, которые были там за последние несколько недель? Обязательно пишите об этом в комментариях. Мы все это читаем, со многими, на многие отвечаем, со многими общаемся. Нам очень важно ваше мнение. И, дорогие друзья, на этом все. Наш первый послеотпускной дайджест заканчивается, поэтому не забывайте ставить там эти всякие лайки, дизлайки и тому подобное, писать комментарии. Ну и, разумеется, подписывайтесь на наш канал, если вы его смотрите, но не подписаны. Для нас это важно, приятно, и мы будем вам неимоверно за это благодарны. Смотрите нас на всех площадках, читайте нас в Дзене, в Телеге, смотрите на Ютубе, в ВКшечке, Рутубе, везде, где угодно. А мы прощаемся с вами на этой неделе. Увидимся. Пока.